Картина дня.
Всем доброго вечера. Приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа подведем итоги сегодняшнего дня, обсудим самые главные темы и события. Мы обязательно поговорим о том, что именно сегодня начались дебаты кандидатов в президенты, как прошли первые встречи кандидатов, удалось ли им посмотреть в глаза друг другу и высказать все, что они думают в непосредственном споре с глазу на глаз, или, увы, первый блин оказался комом. Ну и, естественно, обсудим и сегодняшнее, ну, наверное, одно из самых громких заявлений антикоррупционных. Дальневосточный окружной военный суд вынес приговор обвиняемым по делу о хищениях при строительстве космодрома «Восточный». Но в начале нашей программы, безусловно, темой номер один станут завершившиеся Олимпийские игры.
Картина дня.
В студии журналист «Комсомольской правды» Евгений Несон. Евгений, здравствуйте.
Добрый вечер.
И давайте сразу перенесемся в аэропорт Шереметьево, где сейчас встречают борт с нашими спортсменами. Но я не знаю, не опоздал, приземлился ли, все ли в порядке. Спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Андрей Вдовин сейчас в эпицентре событий находится. Андрей, добрый вечер.
Добрый
здравствуй.
Вечер, добрый вечер. Да, сейчас я как раз в терминале Д аэропорта Шереметьево. И действительно, здесь пока еще мы ждем российских олимпийцев, что они вот-вот приземляться, вот-вот сюда вот выйдут к болельщикам. А болельщикам здесь, я должен вам сказать, что буквально море. Действительно море, там сотни людей приехали, чтобы встретить наших спортсменов, чтобы, в принципе, показать им, что вся страна была вместе с ними, что вся страна болела за них вот в эти непростые для нас Олимпийские игры. И знаете, что меня поразило, да, что ну вот сейчас вот музыку, в принципе, включили, вот, а до того, как музыку включили, ну, люди так вот без каких-то там сигналов, без каких-то напоминаний сами затягивали гимн, и, видимо, вот тот пример, который подала сборная России по хоккею после финала, которая сама спела гимн, да, тоже вот как на людей очень повлиял, на болельщиков, и они, ну вот, готовы без всяких там каких-то, не знаю, там, без напускного, без ничего, ну, делиться какими-то своими вот этими чувствами.
Андрей, скажите, пожалуйста, все-таки наверняка же вы пообщались с кем-то из тех, кто приехал встречать наших спортсменов. Люди объясняли, вот что заставило их в такой мороз приехать в Шереметьево для того, чтобы просто увидеть наших олимпийцев. Что это за вот порыв души?
Очень многие поражены, вот, ну, на очень многих произвел впечатление тот самый финал хоккейный все-таки, да. Вот со мной здесь парень один делился, как он кричал, когда мы вроде бы уже упустили шанс свой, да, и на последних секундах, на последней минуте сравняли счет, перевели игру в финальную в овертайм, и он рассказывал мне, что он не мог не приехать в этот день, чтобы вот как-то мы ребятам вот поддержать, чтобы показать им, что мы болели за них, мы их поддерживали. И очень много, опять же, людей там вспоминают про фигурное катание, про вот этот вот турнир, вспоминают слезы Евгении Медведевой. И вот все то, что вот как-то их вот поразило, про лыжников многие говорят, действительно говорят, что это ребята-герои, что вот очень сложную ситуацию подхватили, ну, схватили знамя, это только фигуры речи на этой Олимпиаде. Вот, но и вот, видимо, люди местные хотели показать, что, возможно, зря говорили, что кто-то не будет болеть, что надо было объявлять этот бойкот этой Олимпиаде. Вот им хочется показать, что страна вместе с олимпийцами была в эти дни.
Спасибо огромное. Спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Андрей Вдовин сейчас находится в Шереметьево, где ждут борт с нашими олимпийцами. В ближайшее время он уже должен приземлиться, и встреча, ну, я уверена, пройдет на высшем уровне. А вот вопрос нашим радиослушателям сразу хочется задать. Все-таки вот как вы считаете, зря или не зря поехали на Олимпиаду? Ну и как вот ваше ощущение? Все-таки Россия была представлена на Олимпийских играх или на этой Олимпиаде были отдельные спортсмены? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну, или можете отправлять сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Евгений, ну вы поддерживаете вот то, что сейчас говорил Андрей, он транслировал мнение людей, которые встречают наших олимпийцев, что у нас, ну, медалей, да, 17, но ярких впечатлений 3. Это хоккей, это женские одиночные фигурные катания, и это, конечно, наши лыжники. Но не обидно ли другим, тем, кто завоевывал свое серебро и бронзу, и, тем не менее, вот как-то в этот благодарственный лист не попал?
Ну да, самое, пожалуй, яркое впечатление по части эмоций – это слезы Евгении Медведевой, когда она увидела, что она стала второй и зарыдала, а вслед за ней зарыдали даже все мужчины в России. В это вот было сложно сдержаться. А так-то, да, в целом, каждая медаль важна, и сложно переоценить ее ценность. Даже Семен Елистратов, когда выиграл нашу первую медаль в шорт-треке, бронзу, даже после бронзы он сказал, что перед Олимпиадой к нам пришли на сборы и сказали, что вот так и так Виктор Ан и другие лидеры сборной, которые были явными претендентами не только на эту одну медаль, которую Елистратов в итоге выиграл, их просто без всяких объяснений, и он сказал, что да, я за своих парней еду рубиться тоже, и за Россию.
Но помнится, что ему чуть не вменили это в вину, когда после завоевания медали он сказал, я посвящаю эту медаль всем тем, кто не смог поехать на Олимпийские игры. Это чуть ли не было воспринято как такой демарш. И давайте вспомним, чем закончилась Олимпиада, когда наши хоккеисты откровенно пели российский гимн, что является по тем правилам, которые установил Международный Олимпийский комитет для этой Олимпиады в отношении наших спортсменов, является недопустимым. Все закрыли глаза и сделали вид, что этого не было, эмоции возобладали. Но теперь давайте мы попытаемся вот с нашей позиции зрителей, а ведь мы понимаем, что спорт, он, конечно, в первую очередь, да, для спортсменов, но нет спортивных соревнований без зрителей. А это значит, что немаловажную роль играем и мы с вами. Вот как мы восприняли эту Олимпиаду? Была ли на этой Олимпиаде Россия или были отдельные спортсмены? Андрей из Владимира нам дозвонился. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте. Здесь была Россия.
Почему? Да, давайте.
Потому что это сборная России.
Угу.
Когда эта вот бяка пошла, прошу прощения, ехать, не ехать, я всегда говорю, ехать надо. Медали, которые мы там выиграем, все равно приедут в Россию. Вот. И гимн, ну, и гимн тоже будем петь российский. Ход хоккеисты его испели со зрителями. Вот и все.
Да, ну и спасибо огромное. Жены хоккеистов, судя по всему, тоже очень хорошо его пели. Там показывали таких очаровательных девушек. Я не знаю, Евгений, вы своим профессиональным взглядом поняли, это были жены хоккеистов или это были просто из нашей сборной?
Жены были, их потом отдельно в раздевалку запускали, и было море радости и позитива.
Угу. То есть они тоже поддерживали.
Да.
Следующий звонок. Игорь из Московской области. Пожалуйста, Игорь.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я отношусь к тем, кто скептически относился поначалу к тому, что наши спортсмены едут на Олимпиаду, белый флаг. И даже когда наш президент их благословил, я подумал, ну зачем это, зачем? А потом, вы знаете, по ходу событий я для себя сделал заключение, что каждая наша бронзовая медаль, это на самом деле даже не золотая, а платиновая, как уже звучало. Ну, а то, что наши ребята сделали, я, к сожалению, опоздал на хоккей, только с третьего периода смотрел, но это было самое то, что... И показали то, что Россия была на Олимпиаде. Молодцы! Респект и уважуха!
Спасибо вам, спасибо огромное. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Мы обсуждаем сейчас итоги выступления олимпийских атлетов из России на игры в Пхёнчхане, но хочется говорить наших российских спортсменов, потому что сейчас вопрос, как вы восприняли эти олимпийские игры, участвовала ли в них Россия или это были отдельные атлеты из России? Было ли вот это ощущение командного духа, по вашему мнению? Пожалуйста, Станислав из Ставрополя нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, сегодня хотел с утра дозвониться в программу вашу. Ну, не вашу, не успел.
Ну, моих там коллег, была... конечно, да.
Ну, да, там была дискуссия про то, что хорошо ли, что мы выступили там вторым, не знаю, каким составом, а НХЛ не приехал. Я вам скажу, что приятно, что такие олимпийские игры были настоящими, я говорю про хоккейный турнир. Это они НХЛовцы выступали, потому что они там все заколаны допингом, и они не стесняются этого, да, что NBA, что НХЛ, все то же самое. Но с таким же успехом можно говорить, что это были плохие игры, где Фетиса выступал, Крутов, Макаров, Ларионов и так далее. Потому что там мы все любительские, получается, игры выиграли. Мне было приятно, что это настоящий... Здоровые люди.
Спасибо, спасибо вам огромное. Буквально через 2 минуты мы продолжим обсуждение этой темы, услышим комментарий и главного редактора газеты «Советский спорт» Николая Еременко. Ну и, конечно, тот вопрос, который мы обсуждаем, продолжит оставаться актуальным, поэтому сообщение, ответ на этот вопрос, выступала Россия или отдельные спортсмены, присылайте на WhatsApp и Viber.
Картина дня. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь,
бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. «Глядя в телевизор». Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
«Картина дня».
В студии журналист «Комсомольской правды» Евгений Нессон, я Елена Афонина, и мы вместе с вами обсуждаем прошедшую Олимпиаду в Пхёнчхане. И вопрос, который мы задаем вам, нашим радиослушателям, просто интересно узнать ваше мнение, вашу оценку этих олимпийских событий. Как вы считаете, на этой Олимпиаде была представлена Россия или отдельные спортсмены? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира. Или можете присылать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну вот давайте я зачитаю, что пишут наши радиослушатели. Вот в частности Максим написал: «Наши предки гибли, но не поднимали белый флаг. Выступление российских спортсменов под белым флагом МОК – это культивирование национального предательства». Вот так вот. Далее, следующее сообщение. «Хочется послушать», пишет наш радиослушатель, «тех, кто кричал в студии, не надо ехать, предатели, кто поедет, что они теперь скажут». Видите, вот диаметрально противоположные мнения. Владимир из Краснодара написал: «Россия есть Россия, была и всегда будет». Далее комментарий. А вот вчера на одном спортивном канале вышла статья после исполнения нашими хоккеистами гимна, что, мол, теперь нас лишат медалей, отдадут немцам. Вот и скажите, как это понимать? Что это такое? Ну что это такое, Евгений? Как это понимать?
Но изначально все эти правила, которые принимались для нас, они были в первую очередь еще и для специальной комиссии МОК, которая следила за тем, восстанавливать ли нас в правах. Если уже окончательно формально попытаться так придраться, решение МОК было вчера принято в том, что нам не возвращают флаг и нужно перепроверить допинг-пробы. Оно было в районе 5 часов утра. Хоккей начался в 7. То есть выходили уже, когда формально к этим правилам нельзя было прикопаться. Поэтому здесь дискуссии никакой нет.
Угу. Далее, лично для меня, пишет наш следующий слушатель, это были отдельные спортсмены, так как смотрел только на Женечку Медведеву. Ну и вот еще. От России была, конечно, команда, и неправильно, что они предатели. Ну вот сейчас нас внимательно слушает главный редактор газеты «Советский спорт» Николай Еременко. Николай, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, коллеги.
Да, ну, хочется услышать вашу профессиональную оценку. На ваш взгляд, какие зимние виды оказались для нас наиболее проблемными вот в том составе, в котором мы приехали на эту Олимпиаду?
Вы знаете, вот не хочу делать саморекламу, но мы в советском спорте в ноябре-декабре 15 лонгридов делали по всем 15 зимним видам спорта, олимпийским. И обратили внимание на то, что бардак, такой серьезный бардак, ну или будем называть комплекс серьезных проблем в двух федерациях, в кёрлинге и в бобслее. И надо же такого случиться, что именно в этих двух видах спорта у нас допинг-скандалы на этой Олимпиаде. Как говорит один известный телевизионный персонаж, совпадение? Не думаю. Если серьезно, то, конечно, у нас большие проблемы в биатлоне и так далее, но, с другой стороны, почему не порадоваться за лыжи? Гордиться хоккеем и пребывать в угаре на носу патриотизма, в котором страна находится вторые сутки, не очень правильно, понимаете? Если едет автобус по расписанию, и по расписанию на абсолютно пустой дороге он приходит, то, наверное, глупо водителю гордиться, что он справился с расписанием. Вот там золотая медаль была плановая. Точно так же золотая медаль была плановая в женском одиночном фигурном катании. Вот жаль, что больше мы ни за что не зацепились. Но это уже другой вопрос.
Угу. А вот я вижу с вами, Евгений, согласен? Жень, пожалуйста, вы, вижу, качаете головой. Что, поспорите с вашим коллегой?
Ну, знаете, я бы так сказал, что по части драматургии очень большое количество людей везде сейчас как раз-таки они и говорят, что медаль на самом деле классная. Почему? Объясню. Короткий тезис. В этой медали подчеркивается такая русскость, о том, что надеялись на авось, и было такое дело, когда проигрывали за 2 минуты до конца 2-3, и на 2 минуты удаляется игрок, и героически забрасываем шайбу, это наоборот, оно чисто так внутри поднимает и больше привлекает внимание, чем если бы мы говорили о том, что это была медаль скучная. Медаль не скучная, она эмоциональная.
Ну, а потом, Николай, мне кажется, что, например, никто же не посыпает голову пеплом и не говорит, что, например, например, вот не было Виктора Ана, поэтому мы, там, наша страна победили, а вот если бы он был, и вообще, вы знаете, как-то мы нечестно золото взяли, вот Ан бы точно нас опередил, но что-то как-то вот со стороны, знаете ли, наших спортивных соперников таких реплик мы не слышим. А что же мы себя-то так принижаем постоянно? Вот не было, понимаете ли, сильнейших игроков, поэтому победили. Так и у нас сильнейших тоже не было, и победили.
Нет, 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 но тут, конечно, вы лукавите, потому что в угоду вот этому третьесортному хоккейному турниру, который мы смотрели в течение последних полутора недель, да, потому что там действительно не было сильнейших турниров, вот даже не второсортный, как майские чемпионаты мира по хоккею, когда хотя бы НХЛ-лузеры приезжают, здесь даже и их не было. Мы принесли в угоду национальный чемпионат хоккейный. Мы извратили саму суть континентальной хоккейной лиги, когда все было вот этим пресловутым интересам сборной подчинено. С точки зрения, конечно, мы радуемся победе. Любой спортсмен, выходя, должен побеждать, и болельщики, естественно, радуются. Но с точки зрения такой глобальной философии, с точки зрения правильной перезагрузки всего российского спорта, может быть, вчера поражение, если бы оно случилось, оно как раз больше пользы бы принесло. А сейчас мы будем говорить, видите, оказывается, не зря мы все это извращали, оказывается, не зря мы насиловали национальный чемпионат, видите, оказывается, мы получили медали. Другое дело, что, возможно, там же такие же длительные 26 лет придется ждать следующего золота, потому что, скорее всего, с высокой степенью вероятности в Пекине уже из экономических соображений, это другой рынок совершенно, чем корейский, рынок китайский, там, конечно, НХЛовцы будут топять.
Угу. Ну и, наверное, финальный вопрос. Вот как результаты этой Олимпиады могут сказаться на судьбе тех людей, по вине которых мы и оказались втянуты в этот допинговый скандал? Будут ли, я не знаю, приниматься какие-то серьезные решения? Закончится ли их спортивная карьера?
Ну, если вы о тех людях, по вине которых все это произошло, да, те, которые забанены были 5 декабря, то есть господа Мутко, господин Жуков, то здесь сложно прогнозировать, потому что, по большому счету, там не снимается, с господином Мутко не снимается пожизненный бан. Господин Жуков забанен вместе с Олимпийским комитетом России, то есть после того, как в течение 72 часов перепроверка всех допинг-проб произойдет, соответственно, автоматом должен статус Олимпийского комитета России быть подтвержден. Но если, конечно, вдруг сейчас у хоккеистов, у лыжников ничего не найдут. Но это я сомневаюсь, конечно. То есть, в любом случае, по большому счету, как бы, их спортивной чиновничьей судьбе немного и угрожает. Хотя тут надо понимать, что тот же Олимпийский комитет России – это очень лакомый финансовый кусочек. Очень много теперь борьбы будет за него. И здесь, возможно, подковерную, закулисную борьбу мы достаточно серьезно увидим. Если же, как наши пропагандисты начинают там говорить про Хайо Зеппельта, про Родченкова, ну, я думаю, по большому счету, тут всем все давно понятно, вряд ли кого-то в чем-то переубедишь.
Хайо Зеппельт, который проиграл в спортивном арбитражном суде, и тот же Родченков, да, тот?
Что, простите, еще раз?
Ну, просто спортивный арбитражный суд достаточно весомую часть скепсиса внес в многие утверждения, которые говорят, что Родченков, который меняет маски...
Нет, спортивный арбитражный суд вообще не рассматривал тему Родченкова. Спортивный арбитражный суд рассматривал процедурные вопросы, в соответствии с которым Международный Олимпийский комитет мог дисквалифицировать или не мог дисквалифицировать тех или иных спортсменов. Мы как-то Родченкова так выводим на первый план, между тем комиссия Освальда и Шмидта, которые к 5 декабря готовили свои доклады и на исполкоме МОК их представляли, там была история совершенно особая. Анализировалась, в частности, переписка с 11 по 15 годы всех спортсменов, и где спортсмены пишут своим кураторам о том, что там-то, там-то буду нечист, нужна подстраховка, ему отвечают.
Спортсмены, да, чисто, спортсмены пишут, простите, но я...
Конечно, конечно, но перечитайте выводы комиссии.
Я изучал все документы, и там была просто переписка двух чиновников антидопинговых, антидопинговые чиновники. И следственные комитеты, многие говорили, что здесь вряд ли можно говорить о том, что это все правдиво. Там доля скепсиса есть, и мы еще увидим дальше развитие событий, в том числе иски к Родченкову и другим господам, поэтому там история не закончена.
Ну что ж, в любом случае, огромное спасибо главному редактору газеты «Советский спорт» Николаю Еременко. У нас заканчивается время, отведенное на обсуждение этой темы. Тем не менее, я думаю, что еще телефонные звонки наших радиослушателей мы услышим. Роман из Новосибирска с нами. Роман, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, меня зовут Роман, я из Новосибирска. Знаете, лично для меня эта Олимпиада представляла собой отдельных спортсменов. Это во-первых. А во-вторых, покоробило два ваших высказывания. Первое высказывание журналиста из аэропорта Шереметьево, что якобы вся Россия встречает олимпийцев. А что, 100 человек — это вся Россия? Это первое. И второе, хотел бы сказать, что сибирские мужчины по поводу Медведевой не плакали, поверьте мне.
Ну и что? Ну и не плакали, и дальше что? Вам хочется сейчас сказать, что
нет,
вы особенный?
Сказали,
ну, прекрасно.
Что вся Россия прямо плакала. Ну, надо как-то покорректнее высказывать свои мысли.
Хорошо, вся Россия плакала, Роман из Новосибирска не плакал. Так честно? Вы довольны, Роман?
Да.
Довольны.
Да,
ну
доволен,
и прекрасно.
Доволен.
Справедливость восторжествовала. Все встречают олимпийцев, а Роман против. Он встречать их не будет. Он не вся Россия. Ему это не надо. Ну и хорошо. Ну и честь вам и хвала за это. Так, что еще пишут? Нет флага, нет государства, а есть отдельные спортсмены. Вот такой комментарий. Это была Россия, и виноваты журналисты, что вбили в голову людям про белый флаг. Не надо так, пишет Дмитрий. И, ну, что мы теперь скажем? Тоже и скажем, пишет Алексей из Саратова, что они предатели, на Олимпиаду ехать не надо. Ну, а кто-то пишет: ребята, вы молодцы, мы вас поддерживаем, так держать. Ну вот такие разные комментарии по поводу одной олимпийской темы.
Картина дня.
Здравствуйте, друзья! Это новая программа на радио «Комсомольская правда», которая называется «Подзарядка». С вами Вероника Борисенкова
и Сергей Краснов. «Подзарядка» — это заряд самой необходимой информации для того, чтобы начать новый день вместе с нами.
Мы работаем по будням с 7 до 11 по московскому времени.
На «Подзарядку» становись!
Картина дня.
Мы продолжаем обсуждать самые значимые темы и события сегодняшнего дня. И вот в студии уже появился замредактор отдела политики «Комсомольской правды» Игорь Емельянов.
Добрый
вечер. Его голос уже прозвучал в нашем эфире. Но мы тут обсуждаем действительно довольно громкую тему сегодняшнего дня. Речь идет о вынесении приговора. Дальневосточный окружной военный суд сегодня признал виновными фигурантов дела о злоупотреблениях при строительстве космодрома «Восточный». Ну вот для наших радиослушателей мы подготовили небольшую справку. Давайте вспомним, как начиналось дело «Дальспецстроя».
Справка на радио «Комсомольская правда».
Первые сведения о нарушениях при строительстве «Восточного» и задержках зарплат рабочим появились в 2012 году. В апреле 2015 общая задолженность по заработной плате составляла более 150 миллионов рублей. Проблема стояла настолько остро, что строители устраивали голодовку в знак протеста. А вопрос о невыплате зарплаты был поднят на прямой линии с Владимиром Путиным. По хищению в 7,5 миллиардов рублей возбудили уголовное дело против подрядчика Тихоокеанской мотостроительной компании. Ее директор Нестеренко получил 3 года тюрьмы. Потом под суд попал владелец другого подрядчика «Випстроинжиниринг» Сергей Дегтярев. Он и трое топ-менеджеров компании похитили 1 миллиард 300 миллионов рублей. А это 3/4 всех средств, которые были выделены на инфраструктуру «Восточного». На них должны были построить дома для рабочих, дорогу и прочее. В 2017 году Роскосмос и дирекция космодрома подали в суд на дальневосточный филиал спецстроя России, который попал под ликвидацию. В системе спецстроя прошел ряд арестов. Под следствие попали, в частности, начальник одного из управлений ведомства Александр Шашкин и бывший глава Дальспецстроя Юрий Хризман. Доказано, что в 2006-2009 годах обвиняемые организовали преступную группу и похитили около 106 миллионов рублей. Вместе с главным бухгалтером они использовали авансы по 11 государственным контрактам на погашение кредитов вместо строительства. Ущерб России от этих действий оценили в 5,2 миллиарда рублей.
Ну и вот сегодня бывший глава Дальспецстроя Юрий Хризман приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима. Остальные фигуранты получили от 5,5 до 7 лет заключения. Ну и плюс там еще миллионные штрафы надо будет выплатить. Игорь, ну у меня сразу возникает вопрос. Вот мы когда слышали сейчас вот эту справку, весь масштаб происходящего, единственный, ну я не знаю, вопрос человека, который все это слушает, а что... для того, чтобы понять, что воруют в таких количествах, надо было дождаться, когда сумма ущерба достигнет, по некоторым оценкам, 12 миллиардов?
Ну, вообще, надо напомнить, что космодром Восточный это наш первый российский гражданский космодром. Все помнят, что и знают, что до сих пор запускали с Байконура. И успешно, и давно, и то, что у нас было в Плесецке, это все-таки имело отношение к военному космодрому. И, может, народ уже подзабыл, но еще в 2007 году Путин, будучи, так сказать, президентом на втором сроке, подписал указ о его строительстве. То есть это очень-очень долгоиграющая история. Не строятся такого рода объекты быстро. И еще в 2015 году спецы Роскосмоса говорили, что стоимость только пусковой инфраструктуры 120 миллиардов рублей. А вообще все это должно было стоить 180 миллиардов. Это оценка трехлетней давности. То есть огромные деньги были вложены государством. Это этот проект можно сравнивать со строительством нового Сочи Олимпийского. Это можно сравнивать со строительством Крымского моста. То есть это суперпроект, гигантский проект. И там, где большие деньги, там, как правило сказать, возникают и желающие от этих денег отщипнуть.
А что, эти люди страху не имут? Потому что, ну, одно дело, если это некий очередной проект, который затевает страна, другое дело, если этот проект, уж простите, который, собственно, инициировал и, насколько я понимаю, следил за ним сам президент. То есть, что, абсолютно, вот, простите, этим людям безразлично, что они, например, те же самые деньги, вот мы сегодня в дневном эфире это обсуждали с обозревателем «Комсомольской правды» Александром Милкусом, который был на Восточном, я ее спросила, а куда эти деньги потратили? Они что, в офшоры куда-то вывели? Нет, говорит, одна из трат была, они в центре города построили торговый центр. Понимаете, то есть вот абсолютно люди страху не имут, изымают деньги, строят себе некие объекты, получают с них прибыль и надеются, что этого никто не заметит, что ли?
Но дело в том, что во многом уникальная история этого замечательного космодрома. Опять-таки напомню, что при строительстве его отставание было в 26 месяцев. Ни одна, ну, за исключением, разумеется, строительства «Зенита», этого стадиона, который, наверное, побил все рекорды, ни одна другая большая стройка таких гигантских отставаний у нас в новейшей истории России не знала. И то, что Рогозин, сказать, приезжал туда постоянно, он постоянно, сказать, снимал там руководителей, и, собственно, угроза того, что будут сажать, они прозвучали еще первые, по-моему, в 2014 году, и вот они там звучали каждый год. То есть люди, сев на такие огромные деньги, действительно, вот Лена сказала, что страху не имут, но было ощущение, что да, они предполагали, что контроля все равно, сказать, четкого и жесткого не будет. Но, как ни странно, оказалось, что контроль жесткий и четкий был, и начали посадки.
Да, причем еще какие посадки, насколько мы понимаем, и сам бывший глава Дальспецстроя Юрий Хризман, и его сын Михаил Хризман, и главный бухгалтер Дальспецстроя Владимир Ашихмин, и вице-спикер Законодательной думы Хабаровского края Виктор Чудов. Сейчас все проходят по этому делу, каждый получил свои сроки. И, между прочим, вот если интересно, с Юрия Хризмана и Ашихмина решено взыскать в солидарном порядке 5 162 979 000 рублей. 5 миллиардов.
Но люди уводили средства, действительно, кажется, не оглядываясь ни на кого, ни на что. Но надо добавить еще следующее. Следственный комитет нам предоставил информацию о том, что уже передано в суд новое обвинение. Значит, и там уже фигурируют, сказать, новые обвиняемые, теперь уже, сказать, подсудимые. И там, ну, сумма, может быть, не столь впечатляющая, но, тем не менее, сказать, группа участников работы на Восточном похитила 404 миллиона рублей. Это очередная порция обвиняемых, и скоро мы услышим эти фамилии, собственно, они уже известны, тех людей, которые также поживились на этой стройке века.
Ну вот нам Максим написал, если даже при строительстве такого стратегического объекта, как космодром, разворовываются гигантские деньги, что же тогда говорить о других менее значимых стройках? Кстати, я думаю, что, Игорь, давай объясним, почему, собственно, это дело рассматривалось в военном суде. Это тоже, мне кажется, достаточно важно.
Ну, это на самом-то деле объект закрытый, несмотря на то, что он формально является российским гражданским космодромом, но пуски ракет военного значения там, разумеется, тоже будут осуществляться. И объект стратегический, но когда запускался «Союз-2-1А», он, например, 28 апреля 2016 года, там присутствовал президент, министр обороны и в общем, сказать, уже было сказано, что этот космодром двойного назначения.
Ну и к тому же Юрий Хризман является генерал-лейтенантом.
Ну да, а люди, да, которые строили СКЭТ там, у большинства из них погоны. Ну не у всех, но у многих.
Да, сейчас нас внимательно слушает были. Эксперт, да, были, Национального антикоррупционного комитета, адвокат Виктор Цымбал. Виктор Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот мы сейчас говорим о масштабных хищениях на действительно не обычном, не рядовом, а объекте национального стратегического значения. Вот на ваш взгляд, почему эти хищения были обнаружены спустя энное количество времени?
Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что несмотря на ту борьбу, которую ведет государство с коррупцией и с ее всеми проявлениями, в том числе хищения, злоупотребления должностными полномочиями. Тем не менее, система в корне пока еще, к сожалению, не удалось эту систему побороть. Ведется борьба с переменным успехом. Изначально звонки уже были, и в том числе и ваше радио, и «Комсомольская правда» газеты неоднократно писали, в частности, о выступлении забастовках рабочих на данном предприятии в обходе строительства, о недоплатах. То есть эти первые звонки уже свидетельствовали о том, что в финансовой сфере данного предприятия уже были какие-то неполадки. Вот. Другой вопрос, что значимость объекта и попытка его запустить к определенному сроку, там, за 2 года, за 3 года успеть, привело к тому, что на многие вещи государство временно закрывало глаза и считало, что предприятие в дальнейшем сможет рассчитаться со своими долгами. Но определенный порог прошел, и, как мы видим, мы получили тот результат, который получили. Но если бы те сигналы, которые были изначально, помните, рабочие, которые выкладывали надписи на крышах своих домиков,
да,
«Путин, помоги», да, и тому подобное, были услышаны раньше, и комиссия была бы, ну, еще раз говорю, это определенные капли, и вообще Дальстрой, и Дальстрой.
Скажите, Виктор Анатольевич, это пусть и масштабные, да, это пусть и масштабные, но это всего лишь воры, или мы говорим о чем-то большем?
Нет, несомненно, здесь есть определенная система. Ну, во-первых, вы посмотрите, это же не первый такой скандал. Мы только вот выпутываемся из сочинской темы олимпийской 2014 года, которая тоже, как мы знаем, многие объекты были сданы с нарушениями или с недостроем, и многие уголовные дела закончились, мягко говоря, ну, для общественности с некоторым непонятным результатом.
Но там некоторые за границу успели утечь.
Да, да, да. Вот опять же еще раз говорю, что ряд вопросов определенные оставались, в том числе в связи с тем, что такие крупные строительные объекты или же такие крупные строительные программы, как вот вы называли, в частности, и Керченский мост и тому подобное, они связаны с задействованием определенных элит финансовых, которые занимаются этим строительством. Вспомните, что у нас еще недавно и знаменитый скандал с «Зенит-ареной», который пока приглушается. Ну, я думаю, что по результатам какую-то оценку данному действию тоже будет дано, потому что принцип хищения везде принцип одинаковый. То есть попытка заключения контрактов, вывод денег через подставные фирмы и расторжение договоров с невыплатами субподрядчиками, которые выполнили определенный комплекс работ.
Ну вот у нас минутка остается. Наши радиослушатели спрашивают, а если бы вовремя платили зарплату и рабочие не дозвонились бы до Путина, что так бы все и сошло?
А не смогла бы данная система. Это же определенная пирамида. Они закрывали свои определенные старые долги, и поэтому здесь по априори денег бы просто не хватило. В ходе судебного заседания было установлено, что в том числе кредиты, они погашали, вернее, предприятие, получив государственные бюджетные деньги, погашало свои старые кредиты. Поэтому здесь, ну, де-факто уже не могло быть даже выплаты зарплаты изначально.
Ясно. Спасибо огромное. Эксперт Национального антикоррупционного комитета, адвокат Виктор Цымбал был на связи с нашей студией. Игорь, у нас остается меньше 30 секунд. Скажи, пожалуйста, наши слушатели говорят, сажать пожизненно. Согласен с этим?
Но у нас нет таких сроков за такие преступления.
Да, ну и плюс к этому давайте не забывать, что по экономическим преступлениям фигуранты этих дел еще и обязаны деньги выплачивать весьма солидные.
Картина дня.
Здравствуйте, я Наталья Поклонская. Слушайте мой радиоблог на волнах «Комсомольская правда».
Программу «Взгляд Поклонской» слушайте по вторникам с 17:45 по московскому времени. Картина дня.
Мы продолжаем вместе с вами обсуждать самые значимые темы и события сегодняшнего дня. В студии заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Игорь Емельянов.
Добрый вечер.
И сегодня у нас начались дебаты. Дебаты кандидатов в президенты. Ну и сразу хочется спросить наших радиослушателей, вот поможет ли вам узнать кандидата его участие в дебатах? Вот оно может повлиять на ваш выбор. Вам интересно следить за дебатами кандидатов в президенты? Пожалуйста, можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или присылать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну что, как у нас первый блин получился?
Ну, уже понятно, что первый блин получился комом, потому что сегодня на Радио России в час дня должны были сойтись огонь и, так сказать, лед и пламень, Грудинин, Жириновский, Собчак и Титов. Ну, можно догадаться, кто пришел наверняка. Пришел, конечно, Жириновский. Остальные политики прислали доверенных лиц своих. Правила это позволяют, но понятно, что совсем, сказать, другой накал. Одно дело, когда мы бы услышали в эфире пикировку Владимира Вольфовича с Павлом Николаевичем или с Ксенией Анатольевной, так сказать, и с господином Титовым. И совсем другая история, когда Жириновский солирует, а доверенные лица других политиков пытаются что-то противопоставить его огню и напору. Но надеюсь, что завтра уже все будет по-серьезному, по-взрослому. 27 февраля, во вторник, первое явление народу на общественном телевидении России с 21 часа 5 минут, 45 минут. Будут наши господа кандидаты дискутировать между собой и являть народу свое, ну, будем надеяться, хотя бы приближенное к истине лицо.
Да, ну и вопрос нашим радиослушателям. Может ли участие кандидата в дебатах повлиять на ваш выбор? Вам вообще интересно следить за этими дебатами? И можно ли предположить, что, например, та дискуссия, которая развернется, окажется для вас значимой, и вы отдадите свой голос за того человека, ну, которому, собственно, и не рассчитывали отдавать свое приоритетное право проголосовать, и вот неожиданно вдруг дебаты этот ваш личный выбор изменяют. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Может быть, действительно, такое и было уже раньше, и вы, посмотрев дебаты, вдруг неожиданно решали, нет, дай-ка я проголосую вот за этого человека. Пожалуйста, звоните. Ну, а с нами на связи политолог, политтехнолог Олег Матвеевичев. Олег Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вообще, стоит ли сейчас уповать на дебаты в смысле, допустим, изменения предвыборного расклада, повышения процентов того или иного кандидата?
Вы знаете, я бы не стал сильно уповать на это, потому что у нас совершенно другая политическая культура, нежели, например, чем в Соединенных Штатах, где умение владеть словом, ораторское искусство, умение хорошо задеть красиво собеседника и вообще просто хорошо и красиво говорить является как бы важным таким коньком. Для американцев политические дебаты, вот эти спикеры и так далее, это как для бразильцев футбол, для немцев философия. Вот. И там они к этому относятся как к спорту своего рода. У нас же люди не привыкли верить словам. У нас считают, что слова может сказать кто угодно и какие угодно, а вот дела человека, его репутация, его карьера, что он сделал в своей жизни, как свою жизнь построил, это гораздо более важно. Это является неким таким ручательством, что его слова – это не пустой звук, а действительно за этими словами что-то стоит. Поэтому люди в основном делают свои предпочтения, конечно, на основе биографии кандидатов на основании того, что они про этого человека слышали, на основании его репутации, а не на основании того, как он красиво или громко что-то скажет.
Да, еще вопрос. Вот скажите, Олег Анатольевич, по статистике около 12, а может быть даже больше процентов тех, кто, не определившись, приходят на избирательные участки. И дальше, вот по какому-то, я не знаю, наитию, спонтанно, на каких-то эмоциях отдает свой голос тому или иному кандидату. Вот на этих людей, вот на эти 12% что влияет?
На эти проценты уже ученые про это давно проанализировали. Есть даже такой закон Белоусова-Шульца, который показывает, что в основном голоса неопределившихся респондентов, людей неопределившихся, идут к тому человеку, кто вел наиболее энергичную, наиболее прогрессивную, скажем так, наиболее шумную и яркую кампанию в последние 2-3 недели перед выборами. Они уходят именно к этому кандидату. Не к тому, кто там на дебатах победил, или там не к тому, кто кого там какая-то наиболее обоснованная программа или еще что-то, а вот прежде всего к тому, кто был на последних неделях более ярок, заметен, более динамичен, более энергичен.
Ну, это как в рекламе. Рекламу стирального порошка увидел, пошел в магазин, интуитивно выбрал именно его.
Ну, может, еще дело в том, что в нашей культуре восприятия нет серьезного отношения к этим дебатам, как, например, в Америке, где очень ярко они проходили, или, например, во Франции, о дебатах, в которые упоминал даже предыдущий глава ЦИКа, господин Чуркин, который приводил нам в пример в 2007 году именно дебаты французских кандидатов на пост президента. И он предлагал перенять у французов опыт. Правда, прошло уже 11 лет с тех пор.
Да, и Макрон, как мы понимаем, победил отнюдь не в результате дебатов. Так что это так, на секундочку. Олег Анатольевич...
Другая система. Вот в Америке все похоже на такую как бы олимпийскую систему, когда есть вот эти праймерис, то есть когда выбывает большое количество людей, и по сути дела на дебатах уже остаются два человека. Когда есть два человека, да, интересно посмотреть за дебатами. Вот, потому что все предшествующие уже, как говорится, вылетели в других там в полуфиналах и четвертьфиналах. Uh-huh. Да? Вот. А у нас система такая, что людей, как говорится, в финал выходит вот сразу несколько человек, в данном случае у нас 8 кандидатов, и кто-то хочет участвовать в них, кто-то не хочет, уже, соответственно, отношение несколько другое к этому финалу.
Да. Ну что ж, спасибо огромное. Политолог, политтехнолог Олег Матвеевичев был на связи с нашей студией. Ну вот, несложно предположить, Игорь, как вы думаете, какие вопросы сейчас поступают по поводу дебатов?
Ну, я думаю, надеюсь, что они цензурные, но на самом-то деле, возможно, будет интересно посмотреть, как в предложенный формат уложатся люди, которые до сих пор либо встречались со своими потенциальными избирателями в регионах, либо пикировались пока заочно на страницах СМИ. Ну вот, скажем, очная пикировка была только у Грудинина с Жириновским в программе 60 минут, и там это было достаточно ярко. Но вот сейчас, например, завтра придут все кандидаты, надеюсь, что все придут все на общественное телевидение, и это будет все-таки любопытно, за исключением Путина, который сразу сказал о том, что он в дебатах участвовать не будет.
Ну вот это как раз и был тот вопрос,
да,
на котором я вас спрашивала, как вы думаете, какой самый популярный вопрос? Вот наши слушатели и интересуются, когда президент выйдет на дебаты.
Не будет участвовать в дебатах. Это было ясно сразу. Он об этом заявил. А многие этим недовольны. Но объяснять это можно по-разному. Оставим за этим кандидатом его право принимать или не принимать участие в дебатах.
Ну что ж, спасибо огромное. Я благодарю заместителя редактора отдела политики «Комсомольской правды» Игоря Емельянова, ну и также наших уважаемых радиослушателей, которые продолжают присылать сообщения, отвечают на вопрос об участии кандидатов в дебатах, насколько им это интересно. Но я думаю, что в ближайшие дни мы к этой теме обязательно вернемся.
Картина дня.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.